Мы читаем труды Бальсулама, страница 407, статья «Мир», наш сайт КАП-ТВ, там можно найти статью и также задать нам вопросы, избранные вопросы, связанные с изучаемой темой, будут заданы в процессе урока. Труды Бальсулама, статья «Мир», 407, страница, подзаголовок «Доказательство работы Творца на основании опыта». Доказательство работы Творца на основании опыта. Однако у человека, критически воспринимающего мои слова, все еще остается вопрос, ведь до сих пор я лишь доказал необходимость работы на людей. А где же практическое доказательство того, что надо исполнять заповеди ради Творца? Однако об этом позаботилась сама история и приготовила нам неопровержимые факты, которых нам вполне достаточно для полной оценки и выводов, не вызывающих никакого сомнения. Поскольку все видим, как огромное многомиллионное общество в такой стране, как Россия, занимающее площадь, превышающую площадь всей Европы, имеющий запас полезных ископаемых, почти не имеющий аналогов во всем мире, решила вести в жизнь коллективное хозяйство и практически ликвидировала всю частную собственность. И так как ни у кого не было другой заботы, кроме заботы о благе общества, то на первый взгляд они уже постигли все благо заповеди отдачи ближнему своему в ее полном смысле, насколько может постичь ее человеческий разум. И вместе с тем посмотрите, чего им это стоило.
Это очень яркий пример. Мы пока что не можем до конца знать всей глубины и силы его, потому что изначально они хотели объединиться, быть в равенстве, жить одной коммуной по всему миру. Было несколько идеалистов, которые думают, что это так легко сделать, и кто не согласится на это, если мы уничтожим всех богатых и заберем у них все и разделим среди всех и обратимся к бедным и объясним им, что мы хотим, конечно, все согласятся и присоединяться к нам, в особенности в такой большой стране и богатой, и бедной в то же время, в общем уровне жизни народа. И сколько народов живет в России? В России живет около свыше 100 народов. Мы называем их всех русскими, но это много народов. Разумеется, что все захотят, так думали эти идеалисты, которые организовали революцию. И начали так, но потом увидели, что не идет. Если не идет, значит, нужно еще объяснить. Если нет, так мы их как маленьких детей будем бить, пока они захотят. Будем наказывать в них давление. Сначала насилием, потом по желанию. Так и в Торе написано. Нужно лишь понять, откуда все это ложь идет. По словам правильно, а по содержанию внутреннему. Но они делали это насильно и подвергли народ огромным страданиям, голоду, и умерли миллионы людей вследствие коммунистического террора, который видел перед собой, изначально ставил перед собой хорошие цели. И хотели сделать то же самое по всему миру. Продавали все, что можно было продать с царских времен, продавали произведения искусства и серебро и золото, которое осталось там от империи, для того, чтобы покупать и подкупать страны и народы, чтобы были с ними заодно. Организовали террор, то есть вещи страшные. Вместо чего? Вместо того, чтобы заняться воспитанием. Вместо того, чтобы поднять народ на духовный уровень. Вместо того, чтобы показать хороший пример и свободный. Потому что мы делаем это каждый по своему желанию, мы соединяемся вместе. И показать всему миру, что мы открыты для всех. Если вы хотите, мы с любовью поможем вам, но это только при... Если вы захотите, они не почувствовали и глобализацию правильно, потому что очень быстро закрыли границы. Исходя из как бы такой сильной идеи общего коммунизма, они закрылись настолько... были закрыты, что не позволяли никому выезжать за границу из страны. Как Бальсулам пишет в другом месте, что в последнем поколении, он пишет, что все полезные ископаемые не принадлежат одной стране, они принадлежат всему миру. Если это есть у тебя, то ты не можешь этим пользоваться. А все, что есть... и деревья, и почва, и то, что в земле, все ресурсы полезные ископаемые, это все должно принадлежать всем на равных. Если ты что-то где-то живешь и прочертил границы, как там на Клондайке в Америке, каждый находил золото на своей земле, это неправильно. По идее, русские должны были открыть себя и сказать, все, что у нас есть в нашей стране, действительно, нет другого такого места по богатству полезных ископаемых и природы. Они должны были открыть это для мира, но нет, до сегодняшнего дня, смотрите, что они делают. То, что есть у них, это их. И еще и еще они настаивают на собственности, на полезные ископаемые, на нефть, на газ, и это то, что в конце концов их уничтожает. Но эгоизм, желание получать, не позволяет им вести себя иначе. Это поразительно. Если я... Ну, не важно. Что я хочу сказать? Отсутствие понимания правильного использования науки Каббала. У них не было этого, они не знали, как пользоваться, не знали, как именно действовать. Тогда не каббалисты, а сами народы мира были в устремлении, хотя в правильном устремлении, но шли по неправильному пути. Поэтому в какие беды это их повергло. Все хотят попасть в рай, а попадают, в конце концов, в ад. Это суть вопроса. И вместе с тем,
вместо того, чтобы возвыситься и опередить буржуазные страны, они опускались все ниже и ниже, пока не оказались неспособными обеспечить своим работникам даже уровень жизни рабочих буржуазных стран. Они не могли даже обещать им хлеб насущный и возможность хоть как-то прикрыть наготу.
То есть они оказались очень плохой ситуации, когда все деньги в стране они потратили на вооружение, а касательно жизни людей, они находились на таком уровне, что ниже уже не бывает. При том, что народ очень умный и полезно ископаемое, все есть в изобилии. И вновь, это пример, который сейчас повторяется в разных формах, в разных других странах, и нам еще показывают несколько вариантов, стилей неправильных подходов в движении к следующей ступени исправления мира. Если это не с помощью науки Каббала, есть несколько путей, которые ведут человечество к катастрофе. И единственная причина всех, что это делается до того, как народ будет воспитан, нельзя ставить никакие опыты. Нужно воспитать народ, и только тогда, когда народ понимает и согласен, и готов, только тогда вместе с ним можно производить все эти изменения. Они хотели делать это насильно, и не получилось, потому что природу можно только исправить только светом, но не изменять насильно.
Иван из Италии спрашивает. Сейчас в Италии мы наблюдаем и соединение, в основном экономическое. Это вызовет изоляцию.
Мы видим, что есть такая тенденция к обособлению. Потому что, смотрите, что было в Шотландии. Половина хочет так, половина так. Было очень половина-половину. То же самое в Испании, в Каталонии. Всегда можно найти, которые давно хотят отделиться. Хотя это плохо, потому что представь себе, страна, в которой живет 40 миллионов человек, делится на несколько стран. Насколько дороже обходятся содержание полиции и правительственных учреждений, судов. Все это очень дорого, все это очень невыгодно. Очень невыгодно. Но ты видишь, тенденция к сепаратизму. Очень сильна и у людей на частном уровне, и на уровне стран. Когда-то в свое время все жили в деревне, все было открыто, никто не... Я помню деревни, которые были тогда, в моем регионе в России. Не было даже замков. Не было замков и ключей в дверях. Так двери открываются, закрываются. Сколько там? 30-50 домов. Все всех знают. А сегодня такого нет. Как было когда-то в израильской армии, кто закрывал свой личный шкаф. А сегодня все с замками, это страшная вещь. Так и страны. Все это желание получать. Так что я хочу сказать, что мы должны видеть, что экспансия, которую русские сейчас пытаются проводить, она как бы противоречит желаниям народов, но для нас это для того, чтобы научиться на этом. Мы не занимаемся политическими политической аналитикой, но все эти вещи, если они не предваряются воспитанию народа, и на Востоке, и на Западе, неважно где, приводят к очень плохим результатам. Поэтому мы видим, что уже почти 100 лет идет глобальное развитие. Шалам писал об этом еще тогда, что весь мир — это одна семья. Когда свыше управление идет таким образом на нас, так сделать ничего нельзя. Если мы не идем вместе с этим управлением, то везде, и в Америке, и в России, во всех частях мира начинаются проблемы. Короче говоря, нужно было уже давно начинать воспитание народа. Тогда бы мы не было бы и мировых войн первой. Это все из-за разделения Европы на части. Все это вследствие этого произошло. Да, Марик.
Мы говорим, что невозможно изменить природу человека, а можно вызвать только свет, возвращающий к источнику. Какая связь между воспитанием и светом, возвращающим к источнику?
Свет — это и есть воспитание, и для нас, и для всех. Проблема в том, что народ Израиля не показывает правильный пример всему миру. Как все должны меняться, и человек, и общество, страна. Вот в чем проблема. И ты не можешь выбрать другую страну, как ту же Россию, и там заняться воспитанием. Это невозможно. Мы можем только подготовить их для того, чтобы затем перенять быстрее пример от Израиля. Но те уровни, порядок ступеней не изменяется. Если те, кто были когда-то на духовном уровне, у них есть решемот, и они должны вновь показать пример тем, кто находится ниже, вавилоняне, то сделать ничего нельзя. Те, кто называется народ Израиля, которые были когда-то народом Израиля от имени слова Яшаркель, они должны вновь прийти к единству и показать пример. Здесь других вариантов нет. А сегодня вавилоняне уже готовы. Если бы они видели пример, они бы сразу его переняли. Сразу бы переняли. Проблема в нас.
Как вы сказали, о той изоляции, которая сейчас происходит в мире, и в Европе. Как вы видите сейчас важность Европейского конгресса?
У нас уже в этом месяце в Милане с 24 по 26 будет конгресс в Милане. Я думаю, что это очень важный конгресс, потому что в Европе всегда все, что мы делаем, это очень важно. Потому что они настолько обособлены, они такие эгоисты, такие индивидуалисты, что любое соединение между ними, даже самое малое, дает, вызывает большую высшую силу на Европу. Поэтому я надеюсь, что хотя это в Италии, в Милане, но это поможет всем нашим другим европейцам, кто занимается или интегральным воспитанием, или учится в Ленинг-центре. Они видели, насколько были эффективными конгрессы в Мексике, в Нью-Джерси, затем в Питере. Если мы сейчас сделаем то же самое в Европе, сделаем это как объединение между нами, круги и построение формы, подобающей духовному, насколько это может помочь им всем, каждому на своем пути и всей Европе. Я очень надеюсь.
Как мы можем здесь, в Израиле, повлиять у нас здесь всего на то состояние, потому что у нас здесь тоже происходят всякие акции в Элате и в других местах?
показать пример, что все то, что мы делаем вместе, это эффективно для развития, потому что это напрямую уже, даже если ты не находишься духовно, но делаешь действия, которые тебе каббалисты говорят, делай, то вследствие этого действия ты движешься вперед. И это действие должно быть до изменения. Сделаем и услышим. Поэтому то, что мы делаем такие действия в Элате, не только в Элате, это просто такой лозунг такой всем нашим действиям в Израиле. Потому что я не думаю конкретно об Элате. У нас есть еще Галилея, у нас есть Тверь, у нас есть Мертвое море, все те места, где особенно в праздники есть много людей, которые приезжают туда и готовы участвовать в действиях по объединению в свободное время, во время их отпуска. Поэтому это нужно делать. Европейцы увидят, что мы не просто так это делаем. Это действие, которое наиболее эффективно для духовного развития. Если я не могу сделать правильных намерений, это я могу сделать, и это я делаю наверняка. И даже без намерения, даже с эгоистическими намерениями, это не важно. Само действие — работать.
Товарищи из Элата говорят, каждый день, который проходит здесь, дает нам ощущение, насколько Каббала и народ Израиля соединяются, и как нам усилить это, как объединение между нами усилит согласие народа на наш посыл.
Я бы сказал так. Мы изучаем, что Израиль должен показать пример всему миру, как организовать себя. Все государства должны быть организованы внутри себя и между собой для того, чтобы приблизиться к духовному уровню, чтобы высший свет повлиял на них и дал им хорошее наполнение, развитие духовное, развитие, материальное развитие. Так и наша группа в народе Израиля должна служить примером. И то, что мы постепенно, мы чувствуем в последнее время, в особенности, мы соединяемся. Это влияет, оказывает воздействие на весь народ Израиля, распространяет волны в народе, и все чувствуют, что это хорошо так объединяться.
Я хотел бы продолжить вопрос Марика. По поводу воспитания и света, возвращающего к источнику, вы объяснили, что в России не удалось им реализовать то, что они хотели, потому что у них не было воспитания.
Да, они не поняли.
Вы объясняете, что природа человека эгоистична, с этим ничего не поделаешь, и Болеслав пишет об этом, и даже воспитание не сможет изменить это, а только свет, возвращающий к источнику.
Нет, я говорю не о материальном воспитании, как в школе. Я говорю о духовном воспитании. Очень хорошо, хороший вопрос. То воспитание, с которым все мы сталкивались, называется обезьянье воспитание. Слышал такое? Нет. Берут ребенка и говорят, это дело, это хорошо, это дело, это плохо. Если будешь делать хорошо, я тебе дам конфету. Если будешь делать плохо, я тебя побью. Так? Вознаграждение, наказание. Это обезьянье воспитание. Так мы обучаем детей, и так мы обучаем себя. В самообразовании или под воздействием общества. Так мы ко всем относимся. Что, кто такой хороший гражданин? Хороший гражданин, который знает, это нужно делать, это не нужно делать. Он эгоист, как все. Если сделаю так, получу вознаграждение. Если так, то буду наказан. Я очень хорошо в этом ориентируюсь. А кто такой самый хороший гражданин? Какой-то адвокат, который умеет сделать так, чтобы было лучше всего ему, и чтобы его за это не наказали. Все эгоистически, все заранее продано. Это обезьянье воспитание. Мы как будто подобны людям, как будто мы хорошие. А Адам, человек, это ради отдачи. А это обезьяна, потому что обезьяна до человека. Наше воспитание не в том, что мы говорим, это хорошо, это плохо, делай так, делай так. В наше воспитание мы приближаем человека к свету. Мы говорим ему, делай это не потому, что это хорошо, а потому что это дает свет, возвращающий источнику, привлекает на тебя. В свете в этом ты увидишь и ты почувствуешь, что такое хорошо, что такое плохо, и почему это хорошо, почему это плохо. Это дает тебе дополнительный разум и чувство. То, что ты этого боишься и умеешь себя правильно вести. Здесь ты не боишься. Ты расширяешь ареал своего восприятия, и ты становишься... У тебя расширяется сознание, и поэтому ты движешься вперед. Не от страха. Страх, ты сам вырабатываешь в себе страх, который называется трепет перед Творцом. Там работает скрытие, но все это для того, чтобы вызвать свет. А в обезьяне воспитания света нет. Ты учишься. Изучаешь то, что называется этика, или мы это называем еще мораль. Это только из страха, короче говоря. Страх перед этим миром, перед будущим миром. В этом мире это светские боятся, в будущем мире боятся религиозные.
Если я понял, то разница между двумя видами воспитания. Есть воспитание, которое приводит тебя к выполнению чего-либо, исходя из страха. И есть те воспитания, которые осознанное. То, что расширяет осознание, мировоззрение
светом воспитания. Так я его не воспитываю, я советую ему делать такие действия, которые вызывают на него свет. Я ничего ему не говорю, не говорю ему быть хорошим, быть плохим. Нет. Ты получаешь здесь, когда ты приходишь сюда, только действия, материальное действие в теле и внутреннее действие, которые притягивают свет, возвращаясь к источнику. Кроме этого ничего. Тебе ничего не нужно. Тебе нужно этому научиться. Ты пришел учиться, как привлекать свет. Да.
Когда мы смотрим на человечество, вот как Бальслам пишет здесь о России, то, что они потерпели крах, и мы, скажем, хотим что-то порекомендовать России или Израилю, что сделать, чтобы преуспевать. Вы не сделали то-то и то-то, стоит сделать то-то и то-то. Что стоило сделать? Воспитание. Русским я бы ничего не рекомендовал.
Нет, не русским, любому другому государству, Израилю. Он приводит Россию в пример.
Любому другому государству я бы ничего не рекомендовал. Любое другое государство пойдет на тебя антисемитизмом, чтобы тебя просто уничтожить, потому что ты не даешь примера. Они подсознательно чувствуют, Израиль не дает нам примера, чтобы мы смогли преуспеть. Поэтому мы их просто истребляем. И чувствуется в них ненависть больше, чем все остальное. Ты просто не позволяешь им внутренне, духовно подниматься, раскрыть хисарон, потребность к следующей ступени. Они знают, что это такое в точности, но что-то чувствуют. Они понимают, что оттуда из Израиля они должны получить свет, вместо света получают тьму. Ты понимаешь, какая ненависть сейчас развивается в человечестве? просто страшное по отношению к нам. И ничего не поделаешь, это закон природы. Они, согласно своим ощущениям, действуют правильно. То, что мы пока еще как-то держимся в этом, это просто высшей милостью и нашей работой. Мы находимся в таком состоянии. И наоборот, если ты подашь им пример, или даже объяснишь им, что должно быть, то уже сейчас ты можешь начинать вместе с ними входить в какое-то содействие, ведь это, в общем-то, общая наша проблема, общая наша беда — обратить все эти негативные силы, сделать их позитивными.
Я хочу, чтобы вы прокомментировали вашу фразу «Посоветуй, что мы можем сделать».
Это то, что я написал в «Нью-Йорк Таймс». Почему? Чтобы все знали?
Так что должно быть? Согласно методике, которая расширяется знание, расширяет видение человека, что должно быть в Израиле для того, чтобы здесь случилось нечто, что могло было бы показать всему миру пример? Каким должно быть само действие?
Чтобы народ начал чувствовать, от чего зависит его доброе действие. От объединения.
Что такое объединение?
Объединением называется средство для вызова света.
Да, но это результат от действия.
Чтобы сели вместе, поговорили вместе, насколько хорошо объединяться, и что объединение заложено в нашем корне, что таким образом мы когда-то стали народом при Аврааме, и все эти великие каббалисты, которые привели нас на духовные высоты и так далее, и так далее. Постепенно объяснить им, что благодаря этому мы вызываем особую высшую силу. Это сила объединения, сила любви, сила, которая откроет нам дополнительный орган чувств, как сказано, мир свой увидишь при жизни своей. Да-да, нужно объяснить им все. И весь мир, сказано, познает меня все от мала до велика, и мой дом назовется домом молитвы для всех народов, и устремятся к нему все народы. Ты должен всех обучить науке Каббала, всех без исключения. Науке Каббала не просто так объединиться. Конечно же, постепенно, но это обязательно.
Так, вы начали с фразы «сидеть и говорить, насколько объединение — это хорошо».
Да.
В той же России, которая здесь приводит как пример, там тоже сидели и говорили, что объединение хорошо, я слышал, что да. Почему это не помогло?
Конечно. Они производили эти объединения под давлением. Всякие организации для маленьких детей, для школьников, для подростков, молодежные организации, разные такие коммунистические организации. Все это делалось под давлением, в принуждении, не действительно в воспитании, в правильном подходе к объединению. И они и не могли их объединить между собой, потому что нет света, возвращающего к источнику. Мы не собираемся объединять народ, и мы здесь тоже не собираемся объединять народ, хотя мы так говорим им, что нужно объединиться. Мы лишь объясняем им, что благодаря нашим действиям мы вызываем свет, возвращающий к источнику. Он объединит всех вместе. Он объединит. Мы не способны. Ты что, сделаешь что-то против природы, против желания получать вот этого глобального и индивидуального? Никогда. И чем больше мы развиваемся, каждый становится все более индивидуалистом, изолированным от всех, не желающий вообще никого касаться. Я сам по себе, не трогай меня. Но только свет, возвращающий к источнику. Это то, что мы делаем. Что это можно было объяснить и русскому руководству, или народу? Нет. Только сейчас, когда это уже сейчас так развилось, и есть уже опыт у них у всех, что больше нечего делать, что мы совершенно потеряли путь развития и не видим завтрашнего дня, мы должны дать пример и объяснить, с чем это связано. И когда мы даем пример, мы сами становимся проводником того света. Это через нас должно повлиять на них, чтобы они были готовы к этому. Посмотри, я это сделал, и я из себя сделал этот канал. Присоединяйтесь, получайте. Они готовы со стороны антисемитизма. В них есть уже вот эти пустоты, вот эти полости относительно тебя. Что такое антисемитизм? Это то желание, когда они готовы получить от тебя. Только это вскрытие, и вдруг это раскроется и совершенно преобразится в желание получать от тебя. Что такое антисемитизм? Желание, тьма, желание, которое развивается в каждом, в том, что должны получить от тебя наполнение, а ты не даешь, и он испытывает по отношению к тебе ненависть. Открой ему, что у тебя есть эта труба. Пожалуйста, получи эту подпитку. Я готов. Сразу же вся эта ненависть, весь этот антисемитизм, вся эта пустота, которая есть относительно к тебе от каждого народа, со стороны природы, это будет выражаться в любви, в благодарности, как написано у пророка Ишаяу, они возьмут на свои плечи и принесут к строительству храма. Весь этот антисемитизм войдет в тебя как ман, и ты поднимешь это наверх. Потому что это высший свет, с другой стороны, пробуждает в них такое отношение к тебе. Это вся система, она круглая. Не знаю, как это... Да, Хаим. Ну, микрофон, пожалуйста, быстрее.
Через месяц будет конгресс в Лос-Анджелесе.
Да.
Туда придут много новеньких учеников, которые... Это следующее поколение, которое должно применить на практике все, что вы объясняете, теорию объединения. Сейчас, когда они готовятся к конгрессу, что бы вы посоветовали для их инструкторов и учителей, какой дух дать им перед конгрессом?
Я не знаю. Они должны изо всех сил используя все призывы, пробуждающие слова, привлечь всех на конгресс. Но я не знаю то население, не могу посоветовать им, каким образом, в каком стиле обращаться к ним.
Вот я не спрашиваю о стилях и о средствах, а дух.
Сам дух должен быть объединением, несомненно.
То есть они приезжают на конгресс, чтобы объединиться.
Чтобы объединиться, чтобы им было понятно, что благодаря этому они вызывают высшую силу, которая поднимет их на следующую ступень.
Хорошо. Они все новенькие, большинство из них, или для большинства будет первый конгресс. С вами они знакомы заочно, через клипы. Это будет первая очная встреча с вами. С точки зрения подготовки, как им подготовиться к тому, что они сейчас встречаются с учителем, с поводырем, который обучает всех объединению?
Я объясняю всем, что за мир, в котором мы находимся пока что, и как этот мир находится в нас, в нашем восприятии, как мы с помощью изменения нашего внутреннего мира, наших органов восприятия, как мы изменяем нашу жизнь, смерть, высший мир, этот мир, как мы переходим с уровня существования на этом мире в другое измерение, что вообще такое это существование. Это в итоге я объясняю ученику.
Наше существование — это не то, что мы привыкли себя так видеть таким статичным образом, существующими. А это все очень гибкое, очень подвижное, из мира в мир, из одного измерения в другое. И как можно перейти на более высшее измерение? Это называется, что ты обретаешь ступень человека. Ты сейчас находишься на ступени животном, неживой растительный животный уровень, ты должен подняться на уровень человека. У тебя есть возможность. И все силы на животном уровне уже воздействуют на тебя, чтобы оказать на тебя давление, чтобы ты поднялся на следующий уровень. Этому я обучаю. И поэтому так они должны смотреть на меня, как и на человека, который объясняет им, что это за ситуация, в которой мы существуем, что это за система, как мы можем использовать все наши ресурсы для того, чтобы подняться на следующий уровень. Мы в любом случае поднимемся, но силы природы тогда будут на нас оказывать намного более сильное давление, чтобы поднять нас. И с той высшей ступени, ступени Адам, мы вызываем силу, которая притягивает нас к ней. Сила притягивающая вместо силы толкающей. Это то, что я объясняю.
Если люди сядут и постараются объединиться, они будут пробуждать на себя эту силу, которую вы называете свет, возвращающий к источнику.
Если это будет через нас.
Почему?
Никогда не забывай о том, кто поставляет тебе эту трубу.
Но почему?
Кто-то должен быть, кто тебя присоединяет.
Кто, человек меня присоединяет?
Человек, допустим, человек. Ты не понимаешь, кто.
Свет, возвращающий к источнику, это сила, которая есть в природе. Эта сила есть в природе, это сила.
Да.
Реальная сила.
Да.
Так почему я не могу? Сила земного притяжения не требует?
Какая у тебя есть связь со светом?
Сила земного притяжения существует в природе?
Да.
Она действует на все творение?
Да, сила притяжения, да. На наш мир. Я не знаю, что ты имеешь в виду силу, под силой притяжения.
Сила земного притяжения физическая. Любая другая сила, которая есть в физике или в любой другой науке, действует на все творение в определенной закономерности. Свет, возвращающий к источнику, тоже действует в природе?
Да.
У него есть закономерность?
Да.
Так почему он не действует на всех? Ему нужны посредники? Что там происходит?
Потому что ты не можешь привлечь его.
Почему? Что я неправильно делаю?
У тебя нет желания отдавать.
Но вы сказали, что если люди хотят объединяться, они пробуждают силу.
Нет.
Так объясните.
Должен быть кто-то, кто их организует, и он является буфером или посредником между высшим светом с одной стороны и между ними с другой стороны. Должен быть человек, который, у которого есть с одной стороны связь с высшим светом, с другой стороны связь с этой группой.
Это существует в других законах природы или только в этом законе?
Нет, относительно духовного. Тебе нужно еще, чтобы был кто-то, какой-то посредник. Обязан быть какой-то связующий. Какое-то связующее звено. Это необходимо, как иначе может быть. Парцуф Гальгальтинаем, который связан со светом, а Ахапова связан с тобой. Да.
Так если я обращаюсь к людям в Израиле, говорим, друзья,
ты не должен объяснять им, но у тебя есть возможность дать им связь со светом, возвращающим к источнику, и ты связан со мной, я с Рабашем и так далее. Это связь со светом. Это путь. Иначе не будет.
Так я спрашиваю, что нужно объяснить? Не то, что не нужно, а что нужно?
Ты
Объясни им, что с помощью объединения мы вызываем свет, возвращающий к источнику. Силу объединения мы вызываем в центре группы, в этом малиновом шаре, да, ты помнишь, как я говорил, мы вызываем силу, которая нас объединяет. Не объясняем большего, потому что все остальное — это как мистика звучит. Но понятно, что это произойдет только если мои ученики объединят, произведут объединение. Если не мои ученики, то ничего не произойдет. Попробуй другие все объединения, и ты увидишь, что ничего не получится, кроме... Не знаю, как сказать. Да. Получится что-то, но они ничего не смогут продолжить. Это все не просуществует, они не почувствуют, что они развиваются с помощью этого. Ну, просто приятное времяпровождение.
Так то, что я понял, что методика, которую мы предлагаем широкой аудитории в Израиле, говорит следующую вещь. Мы предлагаем усилия соединиться, и посредством наших усилий мы пробуждаем особенную силу, которая называется сила объединения, которая позволяет этому существовать. Правильно?
Да. Я хочу еще добавить. Может быть, ты еще не умеешь говорить с массами, но ты уже связан со мной, и у тебя есть сила соединить их больше. А тот, кто умеет красиво говорить, там, может быть, они объединятся хорошо и красиво, но результат будет намного меньше, чем у тебя. Это все зависит только от связи.
То есть в продолжение нашего объяснения можно сказать ученикам США, что связь с вами — это самая важная связь для развития духовного.
Да.
Это не какой-то учитель сегодня, кто-то завтра его процитирует, это будет то же самое. И связь именно с вами.
Да.
Это совершенно уникальная вещь, которую нельзя пропустить.
Да, это желательно. Очень желанно, и они действительно связаны. Я вижу, что потом даже не так и важно. Можно продолжать и виртуальным образом, дистанционным обучением. Скажем, в России кто-то находится в Красноярске, в таких далеких местах, но все равно я чувствую, что они понимают и чувствуют, и связаны с нами, и связаны хорошо, ежедневно. Потому что уже связь была много раз, и они продолжают. После нескольких таких встреч можно продолжать уже связь на расстоянии.
Я спрошу немножко с иной точки зрения. Вчера вернулся из Лос-Анджелеса, и принимаются большие усилия организовать ваши встречи с еврейскими общинами. И есть очень авторитетные люди, которые выступают «за», но они боятся. Они боятся общественной огласки, они хотят встретиться с вами. Ну, в основном так.
Боятся местных раввинов. Ну, понятно.
Как вы советуете двигаться в этом направлении?
Я готов. Я знаком с этим делом. Я готов с ними встретиться, с теми, кто заинтересован в закрытом формате. Ну, по крайней мере, чтобы узнали, какая ситуация. Я смотрю на жизнь еврейских общин, особенно в Америке, как на очень критическую ситуацию. Потом у нас есть в Вашингтоне такой особый конгресс. Израильско-американский. Все влиятельные и евреи Америки, и Израиля встречаются там. Я надеюсь, что они понимают проблему. И это не будет обычным конгрессом. Ну, а если нет, что поделаешь? Я делаю все возможное. И я не делаю что-то такое нарочитое. Я понимаю, что природа мира И я как представитель науки Каббала. Ну, ты ничего не сделаешь. Это все равно, что у тебя, как у тебя есть дети, ты стараешься убедить их, насколько возможно, насколько более мягким образом. Надо продолжать. Да.
Хавер Лос-Анджелеса спрашивает, как все десятки могут использовать действия по распространению как в качестве подготовки к Конгрессу?
Нужно посмотреть, как можно пригласить, как можно больше наших товарищей на Конгресс, и посмотрим, что делать. Я надеюсь, что мы все-таки сможем проникнуть в эту американскую публику. Может быть, нам придется написать еще несколько статей в «Нью-Йорк Таймс», посмотрим, насколько это работает. Напишем. Может быть, это путь. Нужно развивать хорошо интернет, чтобы это действительно повлияло и открыло бы нас всем, показало бы. Здесь пока, конечно, к сожалению, мы еще очень слабы, и это совершенно не удовлетворяет. Ну, пока что закончим.
Объявление. Внутренние ключи, колледж Каббала для всех. Сможете понять жизнь на основе науки Каббала. Сегодня, в четверг, в 7 часов вечера, в филиалах колледжа в Тель-Авиве, Иерусалиме, Натании, Бершеве и Ашкелоне. Обратите внимание, сегодня впервые и в Хайфе. Дополнительная информация по телефону 1-700-509-209. На этом завершаем. Спасибо. Хорошего дня. כמה רוצה הלב לאסוף ולאגור על גבו של החמור אין אדם נפטר מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך חוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא הגלות והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי הלב חפץ תמיד לממש את הרצונות, למלא את כל הגחמות. כך ברא אותנו הטבע, עם כל הרצונות והתכונות. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך קבוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות. והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי ללו 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 לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך
את הנסתר לגלות.